Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». В нем мы рассказываем все то, что связано с войной, которую Россия ведет против Украины, главные события этой войны, как мир реагирует на эту войну, как мир помогает Украине. У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. И вначале, как всегда, мы начнем с военной сводки. Леша, расскажи, что тебе известно на сейчас.
Приветствую, Данила. Россия атакует украинские города с помощью беспилотников, наносит удары по объектам инфраструктуры по всей стране. Это уже вторая за неделю крупномасштабная волна авиаударов. Мэр Киева сообщил, что 4 человека, включая и женщину на 6-м месяце беременности, погибли в результате атаки на жилой дом в столице Украины. По данным министра внутренних дел страны Дениса Монастырского, есть погибшие в других городах. И в Украине сообщают, что атаки были совершены дронами «Камикадзе» иранского производства. Некоторые из этих дронов Украина сбивает, а Министерство обороны России, как всегда, в случае массированных атак, при которых гибнут мирные жители, свое фирменное, так сказать, заявление выпустило, что они наносят удары с использованием высокоточного оружия. По данным украинского оператора энергосистемы, инфраструктура действительно пострадала в центральных и северных районах Украины, но пока энергосистема работает и остается под контролем, и в связи с этим украинцев призывают свести к минимуму потребление электроэнергии, чтобы не увеличивать нагрузку на и так поврежденную инфраструктуру страны. И по этому поводу советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем твиттере написал, что Иран должен нести ответственность за убийство украинцев. В частности, он подчеркнул, что страна, я цитирую, которая угнетает свой собственный народ, теперь дает ру-монстрам оружие для массовых убийств в сердце Европы. Вот что значит незавершенное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций недостаточно, написал Подоляк.
Надо сказать, что к Ирану предъявляется все больше претензий в связи с его военной помощью России по всему миру. Мы знаем, что Израиль еще раньше выражал готовность начать помогать Украине военными способами из-за того, что Россия использует иранские дроны. Ну а постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к пользователям Твиттера, чтобы те задавали вопрос на официальном аккаунте МИДа Ирана после того, как иранские дроны «Камикадзе» атаковали Киев. Вот цитата того, что написал Кислица. «Задайте прямой вопрос, участвует ли ваше правительство и почему оно участвует в войне России против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим?» Но надо сказать, что уже оглашенные планы Израиля сотрудничать с Украиной в военной части откомментировал бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он пригрозил Израилю всякими карами, предостерег Израиль от поставок оружия Киеву, сказал, что это разрушит двусторонние отношения. Ну, живущий в Израиле российский предприниматель Леонид Невзлин назвал Медведева придворным шутом и, в общем, прокомментировал это, что шаги Израиля как раз понятны. Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Так что, в общем, вполне возможно, что к помощи Украине, о которой мы позже расскажем, присоединится еще одна страна. Из военных новостей и из того анализа, которым довольно регулярно нас снабжает военная разведка Великобритании, стало известно сегодня, что после повреждения Крымского моста ключевым узлом поставки вооружений для России на юг Украины стал Мелитополь. Британцы отмечают, что материально-технические проблемы, с которыми столкнулись российские военные на юге Украины, вероятно, обострились после повреждения Керченского моста. Там вроде бы восстановили автомобильное движение, но около переправы остается очень большая очередь из ожидающих грузовых автомобилей. Ну и в условиях увеличения давления на российскую группировку в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым, наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российских оккупационных действий. Ну, а в самом Мелитополе, кстати, буквально призывают, там хватают людей в рамках так называемой мобилизации для того, чтобы они, украинцы, жители Мелитополя, воевали против Украины в российских частях. Ну, вот, так сказать, посмотрим, насколько эта попытка мобилизации, так называемой, будет успешной. Есть также сведения об обменах пленными. Во всяком случае, этими сведениями делится глава одного из сепаратистских регионов, так называемой Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин. Он написал, что с Украиной проходит обмен пленными в формуле 110 на 110, пока Украина этого не подтверждает. Ну, а, видимо, количество российских пленных в Украине может через какое-то время пополнится довольно значимой фигурой. Ну, во всяком случае, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что гарантирует награду в размере 100 тысяч долларов за передачу в украинский плен Игоря Стрелкова, который на самом деле Игорь Гиркин. Это, в общем, понятно, известный человек, который в свое время играл заметную роль в оккупации российскими наемниками и российскими военными востока Украины. И вот сейчас он вроде как отправился на войну, по сведениям всяких патриотических, так называемых, телеграм-каналов. Уехал он вроде как в должности замкомбата и так далее. Так или иначе, если Гиркин окажется в украинском плену, это, конечно, будет знаковое событие для этой войны.
От военных новостей перейдем к международной повестке. На встрече послов стран Евросоюза будут обсуждаться различные временные варианты ограничения цен на российский газ. Согласия по этому вопросу нет уже несколько недель, но вот на саммите 20-21 октября лидеры стран ЕС также изучат ряд вариантов ограничения цен на газ. Я напомню, что Кремль заявил, что если будут введены лимиты цен на энергоносители, они вообще прекратят поставки. Но, тем не менее, Евросоюз всерьез рассматривает вот эту вот меру. В частности, в новом документе, с которым ознакомилось агентство Рейтер, Еврокомиссия намерена предложить меры по борьбе с энергетическим кризисом во вторник. Уже завтра, еще до встречи лидеров, и по данным подготовленного документа, лидеры будут изучать временный ценовой коридор на природный газ до тех пор, пока максимальный лимит на цены не будет разработан. И известно, что за установку такого ценового коридора выступают Бельгия, Греция, Италия и Польша.
Ну, не только для российского газа вводятся ограничения. ЕС помогает Украине напрямую, в том числе в военной области. В частности, сегодня Совет Евросоюза по иностранным делам принял решение о выделении Украине очередного транша военной помощи в 500 миллионов евро. Это, как сказал Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, является еще одним доказательством того, что мы по-прежнему твердо поддерживаем украинские вооруженные силы. Евросоюз продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. И с учетом нынешнего решения размеры общей военной помощи Украине в рамках Европейского фонда вырастет до 3,1 миллиардов евро. Ну, надо сказать, что там в основном это закупка военной техники, 490 миллионов евро и 10 миллионов евро на покрытие расходов на средства индивидуальной защиты разной. Кроме того, принято решение создать миссию по содействию повышению боеспособности вооруженных сил Украины. EUMAM Ukraine она называется. Скорее всего, это речь идет об обучении вооруженных сил Украины современным видам вооружений. Уже мы знаем, что ЕС обучает украинских военных. Всего предполагается обучить 15 тысяч военных. Ну и теперь по отдельным странам. В частности, Германия, например, сейчас предоставляет Украине 16 танковых мостоукладчиков «Бибер». Это довольно серьезная техника для того, чтобы наводить самые разные пути для танков. Германия также поставила Украине 10 понтон на мостовых машин. А на минувшей неделе, я напомню, Украина получила от Германии 16 самоходных артиллерийских установок «Зузана». В общем, довольно много всего передает Германия. Кроме того, как я уже сказал, учить украинских военных Германия тоже будет. И командование Бундесвера в рамках вот этой планируемой миссии ЕС готово принять 5000 военных на обучение. Франция, в свою очередь, передает Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности «Кратейт». И это очень серьезная новость, потому что это оружие ПВО, то самое, которое просил Владимир Зеленский, недавно выступая в парламентской ассамблее Совета Европы. Ну, в общем, сколько будет передано Украине, пока непонятно. Франция сама располагает 12 батареями этих ЗРК. Посмотрим, сколько дадут. Ну, кроме того, министр обороны Франции Себастьян Лекарню сказал, что до 2000 украинских военных будут обучаться во французских военных частях. То есть Украина на самом деле очень интенсивно интегрирует свою армию в НАТО, если уж ее военные обучаются в Германии, Франции и так далее. И повышение готовности Украины к вступлению в НАТО идет большими темпами.
Вообще, Данил, вторжение России в Украину, оно обернулось масштабным кризисом почти во всех сферах, и из-за войны России против Украины и растущей инфляции 4 миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности. Об этом сообщили в детском фонде ООН. И на самом деле вот этот вот прирост, он очень значительный. То есть за последний год число детей, живущих за чертой бедности, оно увеличилось на 19%. И получается, что дети несут наибольшее бремя экономических последствий войны в Украине, так считает региональный директор организации по странам Европы и Центральной Азии Авшан Хан. И при этом показательно, что на Россию приходится 3/4 от общего числа детей, живущих в обнищавших семьях. А по итогу число детей за чертой бедности увеличилось на 2,8 миллиона. А в Украине в нищете живут уже 500 000 детей. И подчеркивается, что это не просто статистика. Эта статистика, она оборачивается потом резким ростом детей, которые не заканчивают школу, и всеми сопутствующими последствиями, и ростом детской смертности и так далее.
На самом деле там довольно серьезный документ о связи между увеличением нахождения количества детей в условиях нищеты и войной. Там приводится очень много факторов, почему эти вещи так плотно связаны, но почему украинские дети страдают, мы понимаем и так, потому что разрушаются школы прямыми попаданиями ракет, потому что дети гибнут, потому что родители детей гибнут, и дети остаются сиротами. Это все понятно, но на самом деле я предлагаю всем поискать этот документ и ознакомиться с ним. Да, но надо сказать, что дети еще и страдают из-за того, что зачастую их родители не могут уехать из России, даже если хотят. И есть такой печальный, так сказать, парадокс, что, с одной стороны, соседние с Россией страны не хотели бы, чтобы у России были ресурсы для войны, с другой стороны, эти страны имеют явные сложности с принятием беженцев из России, тех, кто бежит от мобилизации, в частности, и так далее. Вот, например, президент Грузии Саломе Зурабишвили, она не исключила вероятность обсуждения вопроса о введении визового режима для граждан России. Она вместе с президентом Молдовы Майей Санду проводила пресс-конференцию в Кишиневе, где и Майя Санду говорила о том, что с начала боевых действий в Украине риски для безопасности Молдовы выросли, в том числе в связи с людьми, едущими из России. Но вот Саломе Зурабишвили говорит, что, может быть, нужно будет говорить и о визах для граждан России, поскольку сейчас все довольно либерально. Это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом. Это ее слова. Но на пространстве бывшего СССР есть страна, которая вовсю помогает России воевать в Украине. И это Беларусь. В частности, Беларусь сейчас у себя конструирует так называемую совместную группировку с Россией военную. И в рамках этой как бы группировки в Беларусь прибывает большое количество российских войск. Об этом официально говорят белорусские представители. Там будет до 9 тысяч человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и так далее. В общем, и сразу же эта группировка будет проводить совместные учения с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет. Я не удивлюсь, если эти пуски будут не учебными, а самыми настоящими. Пока военное руководство Беларуси грозит всем этим Польше, но неоднократно уже многие международные наблюдатели и Украина говорили о том, что есть реальный риск того, что Беларусь будет прямо участвовать в войне России против Украины.
Ну, понятно, пытается Кремль втянуть Беларусь и принудить Беларусь участвовать как можно активнее в этой войне. Ну, а единственный способ подавить антивоенные протесты и антивоенную волну в самой России – это новые репрессии, о которых мы сообщаем ежедневно в нашей подкасте. Вот сегодня стало известно, что на актера Артура Смолянинова завели уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил. Об этом сообщает РБК. Пока точно неизвестно, какие именно слова Смолянинова включили в протокол, но вот по всей видимости, как предполагает издание СОТА, поводом стало его интервью, его антивоенные сказывания в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой». Ну а сам Смолянинов, комментируя «Медузе» новость о возбуждении в отношении него дела о дискредитации армии, заявил, что для него не существует законов Российской Федерации, поскольку они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит не имеют ни моральной, ни юридической силы. Ну, Смолянинов как раз был одним из тех, кому удалось уехать из России. А другая новость о том, что Минпросвещение вроде как потребовало от российских учителей перестать использовать WhatsApp в рабочих целях и переходить на отечественные мессенджеры. Об этом сообщил Коммерсант. После того, как эта новость разлетелась по СМИ, в Минпросвещении заявили, что как такового запрета нет, а ведомство лишь рекомендовало учебным заведениям перейти на систему «Моя школа». Ну, издание приводит высказывания администрации Хабаровского края, Курской области, и подчеркивается, что действительно учителям в регионах рекомендовали пользоваться мессенджером ВКонтакте и некой учебной платформой «Сферум», которую разработали ВКонтакте и Ростелеком. Ну и вот в Нижегородской области также известно, что сотрудникам школ рекомендовали отказаться от использования, я цитирую, иностранных сервисов WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive, поскольку ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации. Я напомню, что сейчас в основном учителя общаются с учениками, с родителями через чаты WhatsApp. Ну и еще одна новость про Россию. Это суд в Москве ограничил в родительских правах бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Она стала известна после антивоенных высказываний, потом была помещена под домашний арест по уголовному делу о распространении фейков, в кавычках, об армии России. Также сообщается, что Овсянникова должна будет выплачивать алименты на содержание дочки и 17-летнего сына в размере 17 тысяч рублей на каждого ребенка до наступления их совершеннолетия. Ну и также представители органов в опеке в суде заявили, что ребенок, в частности ее дочка, должна оставаться с отцом, потому что мама ведет политическую деятельность. Данил, насколько я понимаю, Овсянникова, она покинула Россию и сейчас находится в Европе?
Да, совершенно верно. Во всяком случае, об этом заявляет ее адвокат Дмитрий Захватов. Он сказал в телеграм-канале «Автозак Лайв», что Марина Овсянникова вынуждена покинула Россию и сейчас находится в безопасности под защитой одной из европейских стран. А раньше говорили о том, что она как раз убежала из-под домашнего ареста вместе с дочерью. И, ну, я надеюсь, что ее ребенок с ней, потому что, конечно, все эти решения суда отвечать ограничением родительских прав в ответ на политическую деятельность, они абсолютно даже по российским законам незаконные. Я просто напомню, что, конечно же, Марина Овсянникова высказывалась очень серьезно против той войны, которую Россия ведет в Украине. Она выходила на Софийскую набережную в Москве прямо к Кремлю с плакатом, на котором были слова «Путин – убийца, его солдаты – фашисты». Она говорила о том, что Россия убивает детей в Украине. И это все было прямое обращение к российским гражданам. Так что хорошо, если она сейчас в безопасности. На этой, скорее, оптимистической новости, что Марина Овсянникова находится в Европе под защитой одной из европейских стран, мы заканчиваем наш выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его провели Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Большое вам спасибо за внимание.
Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах и до встречи завтра.